Знаете, есть старый такой добрый советский мультик про мышонка, который хотел быть похожим на человека. Что он только не делал. И джинсы одевал, и солнечные очки одевал, и на машине он ездил. И он никак не становился бы похожим на человека. Но вот однажды он спас котенка, который упал в колодец. Мышонок спас котенка. И окружающие сказали: вот теперь ты похож на человека, потому что ты совершил человеческий поступок. Вопрос, друзья, всем нам. На кого хотим мы быть похожим? Какими мы хотим обладать качеством? Или какое должно быть у нас качество, которое присуще Христу? Без какого качества мы не сможем быть похожими на христиан? Без какого качества наше служение, наши взаимоотношения и вся наша деятельность, они просто будут бессмысленными? Апостол Петр отвечает на этот вопрос в первом послании Петра. Из 5 главы мы читаем первых 7 стихов. «Пастыри ваших умоляю я, сопастырь, и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно. Не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите невидающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Присаживайтесь, пожалуйста. Кажется, что этот текст, он говорит о каких-то разных, на первый взгляд, кажется, что текст говорит о каких-то разных темах, разных наставлениях, но, по сути, наш текст говорит об одной важной теме. Главное качество, о котором говорит апостол Петр в этом тексте, это смирение. Это главная тема всех этих стихов, и чем дальше мы будем изучать этот текст, тем лучше мы поймем это. Петр говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это то, что Бог ожидает видеть от своих детей. От меня желает видеть этого, от вас смирение. В противном случае, Петр говорит, Бог будет противиться деятельности. Он будет противиться нашим планам, нашим прошениям. Он будет ставить преграды, помещая в такие обстоятельства, чтобы мы научились смиряться, не превозноситься. Апостол Петр показывает практично, как проявляется смирение. И для этого он показывает три группы людей. Это пресвитера, это младшие и это все остальные люди в церкви. Для каждой группы смирение, оно проявляется по-своему. По сути, Петр призывает к смирению и показывает, в каких сферах это смирение проявляется. По сути, Петр говорит, какое бы у вас ни было положение в церкви, какая бы у вас ни была степень ответственности в церкви, какой бы у вас ни был духовный или физический возраст церкви, вы должны быть смиренными. Это ключевая мысль всего текста. Первая группа, к которой обращается Петр, дает наставление, это пресвитера. Первых 4 стиха – это наставление пресвитерам. Хотя апостол Петр дает наставление пресвитерам, в более широком смысле это применимо ко всем людям в церкви, которые служат, заботятся о людях, наставляют других. Это диаконы, лидеры малых групп. Мы являемся пастырями для своих семей или готовимся стать пастором для своей семьи, для своих детей, или готовимся стать пресвитером в церкви. В конце концов, в самой древности братья и сестры, и мужчины, и женщины, они читали этот текст и видели актуальность применения для себя. В широком смысле мы все с вами исполняем роль пресвитеров, мы все заботимся друг о друге, мы все взаимодействуем друг с другом. Поэтому текст, он актуален не только для пресвитеров, но для каждого из нас лично. Апостол Петр на образе пастуха и стада, который был очень хорошо знаком людям в древности, показывает, каким должен быть служитель в церкви, пресвитер церкви, как нужно заботиться о Божьей церкви. Я не нашел подходящего термина для глагола «пасите», как заменить это слово, универсальным сделать для нас. И поэтому я буду употреблять вот этот глагол «пасите», который включает в себя заботу, переживание, защиту, стратегию, кормление и так далее. Итак, первое наставление, которое апостол Петр дает пресвитерам: «Пасите, не превозносясь. Пастыри ваших умоляю, я сопастырь». Заметьте, как Петр начинает наставление, он говорит, как он говорит о себе. Он ставит себя на один уровень со всеми пресвитерами. Далее в тексте мы увидим, насколько это важно. Хотя мы знаем из книги «Деяний апостолов», что апостол Петр, он занимал видное положение в церкви. Христос называл его камнем церкви. Христос дал ему ключи царства. И несмотря на свой статус, он ставит себя на один уровень со всеми. Он не ставит себя выше других. Он не говорит: ну я же, я столб церкви. Я главный здесь, и вы должны меня прислушиваться. Еще до распятия Иисуса Петр говорил: если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Он выделял себя в другую категорию, в категорию лучше и круче. Но уже здесь он не возвышает себя. Хотя мы знаем, что были на то свои причины, возможности. Братья, думаю, мы и сестры, мы встречали таких пресвитеров, которые решают какие-то вопросы с братьями, особенно на братских советах, но последнее слово всегда остается за ними. Будет так, как я сказал, хотя это мнение может быть ошибочным. Если вы муж, или отец, или руководитель, у вас тоже может появляться искушение себя считать себя выше, лучше, логичнее. Например, ваше мнение... Например, вы можете считать свое мнение выше мнения жены, детей, людей, с которыми вы решаете. Может быть, ваше мнение и на самом деле правильнее, чем мнение окружающих людей, но работает принцип смирения. Мы дальше увидим, что смиренный человек, он готов учитывать интересы других, и не только интересы других, но и слабости других, желания другого человека, жертвовать чем-то своим. Или превозношение может проявляться как-то по-другому. Например, я помню, как я находился в одной церкви какое-то время, в поместной церкви. И там был пресвитер, который совсем соглашался. Он никогда не отрицал ничьи идеи. Он, напротив, всегда приветствовал. Но беда была в том, что в одиночку он молча делал так, как считал нужным. Мы можем либо открыто выражать свое главенство, свое превозношение, либо внутренне можем себя считать лучше других и делать так, как мы считаем лучшим, правильным, но суть остается одной. Но совсем другое мы видим у апостола Петра. Он смиренно считает себя равным. Сопастырь. По сути, апостол Петр делится своим опытом. Он воспроизводит то, чему он научился у Христа. Он показывает пример, каким должен быть пастырь, служитель. Другие пресвитера, смотря на апостола Петра, также должны мыслить: я сопастырь, я смиренный слуга, а я не какой-то властный император. Братья и сестры, если мы еще не научились себя считать равными, смиренными, то давайте будем учиться этому. Давайте будем такими служителями, чтобы и другие, смотря на нас, хотели сказать: я тоже хочу быть таким, как ты. Я тоже хочу озаботиться о людях так, как ты это делаешь. Братья и сестры, я не знаю, как вы, но когда я смотрю на наших пресвитеров, как они смиренно заботятся о людях, я хочу быть такими, как они. Потому что смиренный пример, он всегда побуждает становиться таким же. Следующая фраза разъясняет, почему апостол Петр считает себя таким. Почему он не возвышает себя? Он смотрит на Христа. Поэтому второе наставление, касающееся пресвитеров, заключается в следующем. Пасите, смотря на пример Христа. Или служите, смотря на пример Христа. Дальше Петр говорит: я свидетель страданий Христовых. Здесь апостол Петр не просто так упоминает страдания Иисуса. Вообще в этом послании он несколько раз упоминает страдания Иисуса и концентрируется на них. Первая глава, 18 и 19 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». 1-2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 3 глава, 18 стих. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но жив духом. Мы видим развитие следующей картины. Христос пострадал по одной причине, чтобы привести нас к Богу. Вспомните книгу пророка Исаии. Исаия пророчествовал: «Мы блуждали как овцы, не имеющие пастыря». И теперь мы с вами идем по следам Христа. Иначе говоря, Христос показал настоящий пример пастыря. Иисус говорил еще при жизни: «Я есть пастырь добрый». А что делает добрый пастырь? Он полагает жизнь свою за овец. И апостол Петр, он был свидетелем вот этого эпизода, эпизода страданий Христа, жертвенной смерти Христа, и он пошел по его следам, и теперь он сам является сопастырем, и он призывает своих сопастырем также проявлять пример, показывать пример своей пастве. Друзья, Христос пострадал, и мы с вами никаким образом не избежим страданий в этом мире. Это может быть, как мы говорили в прошлый раз, неприятие со стороны людей. Это могут быть усмешки, упреки со стороны людей. Всякое может быть. Но когда мы с вами смотрим, например, Иисуса Христа, это должно побуждать нас быть готовым ко всему. Поэтому, чтобы быть достойным служителем, пастырем, нужно смотреть на пример Иисуса. А как поступал Иисус? Он был терпеливым. Вспомните, он много раз говорил одно и то же своим ученикам. У него хватало терпения. Это у нас может элементарно не хватать терпения друг к другу, своим женам, детям, родителям. Но у Христа хватало терпения. Имя Иисус был милостивым и любящим к людям. Он не выискивал изъяны, чтобы судить, но в то же время он был справедливым человеком, справедливым Богом, когда дело касалось нравственности и закона. Он был сострадательным к падшим людям, тогда как другие люди отворачивались от них и тыкали пальцами в них. Он был чуток к нуждам людей, он был чуток к нуждам своих учеников. Он ободрял разочарованных людей, вселяя им надежду, когда они уже были в безвыходной ситуации. Он молился о них, в частности, Иисус молился о Петре, чтобы его вера не ослабла. Если мы с вами хотим быть хорошими служителями, добрыми пастырями, нам нужно учиться у Христа самоотдаче, милосердию, жертвенности, внимательности и так далее. Это то, что было в образе жизни Христа. И на самом деле это то, что Иисус явил последние мгновения своей жизни на кресте. Третий принцип – пасите, ожидая будущую славу, награду. Первые и четвертые стихи. «Я соучастник в славе, — говорит Петр, — которая должна открыться». И четвертый стих. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Апостол Петр ожидает будущую славу. И более того, он призывает своих сопастырей жить в ожидании этой славы. Петр также говорит о славном пришествии Христа, который является не просто пастырем. Он является пастырем-начальником. Он является главенствующим пастырем над пастырями. Это должно отрезвить всех служителей и побудить достойно служить, потому что скоро явится начальник, пастырь-начальник. Мы служим не сами по себе, друзья мои. Мы зависим от нашего пастыря-начальника. Мы подчиняемся авторитету пастыря-начальника. Говоря о пастыре-начальнике, хочется подчеркнуть, что церковь – это не человеческое изобретение, как мы знаем. Это Божье наследие, это достояние пастыря-начальника. Он создал церковь ее, он хранит церковь, он заботится о церкви. Что бы мы ни делали в церкви, в плане служения, крайне важно, чтобы мы понимали, что мы с вами находимся в Божьей церкви. Когда явится пастырь-начальник, апостол Петр говорит, что он наградит венцом славы, то есть сам Христос прославит и даст награду. В древности венцами награждались победители соревнований, и венец представлял собой такую цветочную гирлянду, которая быстро увядала. Сестры, кто плел венцы из цветов, вы можете понять, как быстро эти цветы вянут. Но Христос обещает то, что никогда не завянет, то, что никогда не изменится. Те, кто служат церкви, прежде всего пресвитера, а также все остальные ради своей славы, ради какого-то приобретения, они недостойны, говорит апостол Петр, будут этого венца. Вспомните, как Иисус обличал многих еврейских учителей, которые желали, да и получали почести от людей. Иисус говорил им: вы уже получаете награду здесь и сейчас на земле. А те, кто отказывается от этой славы здесь на земле, иначе говоря, те, кто не стремится к этой славе, те, кто не стремится господствовать, не возвышает себя, тот, кто служит самоотверженно и охотно, без выгоды, они получат эту славу. Не славу эту человеческую, такую мелкую, ничего не стоящую славу, они получат неувядающую славу от самого пастыря-начальника, от самого Иисуса Христа. Пресвитеров церкви не всегда уважают. Часто служение наше может быть незамеченным. Даже люди нас могут поругать, наши братья и сестры, что мы, мол, не так что-то сделали, но Христос придет и наградит. Потому что Он видит наше служение, Он видит наши мотивы, Он видит наши переживания. И это вдвойне мотивирует служить, потому что, с одной стороны, Христос видит и все знает, с другой стороны, Он придет и наградит. Четвертое наставление, четвертый принцип для пресвитеров – пасите непринужденно. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно. Петр называет стадо Божьим, как мы уже говорили, что церковь, тело Христово – это достояние Христа, это невеста Христа, это не наша собственность, это не наше изобретение. Правда, некоторые забывают об этом и ведут себя как в своей церкви. Братья и сестры, у каждого из нас есть соблазн подумать подобным образом и служить ради своих целей. Но церковь принадлежит Богу, потому что Он страдал за нее, Он искупил ее. Он просто-навсего оказал нам честь быть в Его церкви, заботиться о Его церкви, о Его славной невесте. Пастырь должен не заставлять себя пастить церковь, служить Божьей церкви. Труд Божьей церкви – это не то, что делается из-под палки. Это то, что делается охотно, с желанием, со страстью. Друзья, у каждого из нас есть какие-то любимые занятия. Не дай поесть, лишь бы что-то сделать. Например, мы готовы все бросить и пойти в футбол посмотреть. Но другое дело, когда дело касается, чтобы мы пошли на кухню и посуду помыли, мы охами вздыхаем. То же самое касается пасторов, служения, которое должно совершаться с охотой, а не потому, что мне некуда деваться. К сожалению, пресвитера или просто люди в церкви, которые заставляют себя служить, им бы лишь 2 часа в церкви прошли и свобода на неделю. И, к сожалению, несложно догадаться, что происходит с такой церковью, по местной церковью. Она топчется на месте, она духовно голодает, она питается всякими духовными отбросами и пищей, она чахнет, и в конце концов ее местоположение географическое перестает существовать. Поэтому, братья и сестры, давайте пасти охотно, служить охотно, заботиться охотно. Это сегодня может быть непопулярно. Во времена апостола Петра это было опасно, это могло стоить жизни, но зато это угодно Богу. Угодно, чтобы мы заботились о церкви желанием, страстью, усердно, а не лишь бы как. Служение заключается в том, что мы служим с радостью и добровольно. Вспомните, апостол Павел пишет Коринфской церкви, что доброохотно дающего любит Бог. Хотя апостол Павел и пишет это в области финансов. Бог любит того, кто дает, кто делает что-то для Бога охотно, непринужденно. Пятый принцип. Пасите бескорыстно или служите бескорыстно, не для гнусной корысти, но из усердия. Власть всегда связана с какими-то материальными денежными ресурсами. Когда люди получают власть, они получают эти ресурсы или ответственность за эти ресурсы. Когда мы смотрим на людей в миру, то мы замечаем, что чем больше должность, тем больше зарплата, возможно, различные какие-то VIP-услуги и так далее. И может возникнуть искушение как-то так вот подобным образом поступать в церкви. Апостол Павел, когда перечисляет послание к Тимофею качества, которыми должен обладать диакон, он упоминает одно качество, что диаконы должны быть некорыстолюбивы. Потому что в первом веке у диаконов находилась церковная касса и могло возникнуть искушение, желание брать из этой кассы
на свои нужды. Это то, что делал как бы апостол Иуда Искариот. В первом веке было много странствующих проповедников, среди которых были лжепроповедники, которые не против были и материально обогатиться. Во втором послании Петр будет обсуждать этот вопрос. Но вот в начале второго века было написано произведение под названием «Дидаха» или «Учение 12 апостолов». И там вот содержится интересный параграф о том, как отличить истинного пророка от ложного пророка. И один из моментов касался денег, какой-то материальной выгоды. Вот что написано: «Каждый же приходящий к вам посланник, да будет вами принят как Господь, но пусть он не остается у вас более одного дня. Если же будет нужна, то может остаться и на другой день. А если он останется на три дня, он лжепророк. Уходя же от вас, посланник пусть не берет ничего, кроме хлеба, необходимого ему в пути, до тех пор, пока он не остановится в следующем месте. А если он попросит денег, он лжепророк». Итак, мы видим, что вот лжепророки первого столетия, они были движимы корыстью, материальной стороной, выгодой. Петр призывает служить, не служить, чтобы получать выгоду для себя, а напротив, служить из усердия, служить, чтобы отдавать. Петр называет корысть гнусной. Это крайняя степень постыдства, негативное что-то крайнее. Корысть, она не обязательно, друзья мои, связана с какими-то деньгами. У нас может возникнуть желание служить, но может возникнуть желание просто делать что-то, добиваться чего-то для себя, как-то возвысить себя, реализовать в церкви, что очень удобно на первый взгляд. Я помню, как-то недавно в Новосибирске общался с одним братом по поводу служения, и он мне заявил такую фразу: «Я не могу реализовать себя в церкви, раскрыться, реализовать свой потенциал в церкви, показать себя в церкви. Мы не должны служить корыстно, таким вот образом, чтобы реализовать себя в церкви. Служить мы не должны корыстно и успокаивать, что все хорошо, как будто все так должно и быть, как будто все в порядке». Братья и сестры, ответьте себе на вопрос: почему я служу в Божьей церкви? Почему я жертвую собой ради кого-то, ради чего-то? У меня был родственник, один пастором-миссионером в одном поселке. У него была очень хорошая такая вот поддержка финансовая. Но по каким-то причинам вдруг ему просто взяли и урезали эту поддержку вдвое. И знаете, что произошло? То, что происходит в большинстве случаев с подобными миссионерами, к сожалению. Он просто отстал эту паству на произвол судьбы и уехал оттуда. Поэтому важно понимать, зачем мы служим Божьей Церкви, чего я хочу добиться в Божьей Церкви. Служу Богу я из благодарности, из любви к братьям и сестрам, или просто я пытаюсь как-то добиться чего-то, реализовать себя. Шестой принцип, который апостол Петр, шестое наставление, которое дает пресвитерам: пасите не господствуя, или служите, заботьтесь о Божьей Церкви не господствуя. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Или по-другому можно сказать: пасите не властвуя. Это слово несет в себе такой негативный оттенок. Во все времена, не секрет, что люди стремились к власти, они добивались все разными путями: за деньги, посредством заговоров, лжи, всевозможных интриг и так далее. Люди могут бороться за власть не только где-то в политических сферах, но на работе, в семье, в церкви, да где угодно. Люди могут бороться за власть, чтобы занять первое место. Обладание властью – это то, что на самом деле ценится в мире. Если у тебя нет власти, влияния, то ты какой-то неудачник. Ты ничего не добился. Это принципы мирской системы. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на два библейских примера, связанные с властью. Первый пример, как уже кто-то догадался, когда речь идет о такой церковной власти, это третье послание Иоанна, это личность по имени Диотреф. Мы читаем с 9 стиха. Апостол Иоанн пишет: «Я написал церкви, но любящий первенствовать, или иначе говоря, властвовать у них, Диотреф, не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню ему о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, но и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Имя Диотреф, оно стало уже таким именем нарицательным. Его применяют уже людям, которые властвуют в церкви и не могут иначе. Мы видим признаки в этом тексте, в этом 9 и 10 стихе, признаки диотревства, властвования такого церковного. Такие люди не участвуют ни в какой миссионерской деятельности. Они не заботятся о людях. Все вертится вокруг них. Без их мнения, без их решения ничего не должно решаться и делаться в церкви. Они все контролируют. А если кто-то не соглашается с ними, они указывают рукой на дверь. Иначе говоря, они выгоняют их просто-напросто. Кстати, в этом же послании Иоанн говорит о другом человеке, о другой личности по имени Димитрий. Это Димитрий – это полная противоположность Диотрефу. Он любит церковь, церковь любит его, церковь имеет доброе свидетельство о Димитрии. Второй пример – это сами апостолы, ученики Иисуса Христа, когда они еще были с Иисусом. Иисус только что рассказал им о своей смерти. Что он идет на смерть, Иисусу тяжело. Вот представьте, Христос говорит о смерти, а его ученики, Иаков и Иоанн, они говорят ему: «Иисус, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в твоей славе». Что ответил им Иисус? Марка 10 глава 42 стиха: «Почитающийся князьями народов господствует над ними, и вельможи ими властвуют. Но между вами да не будет так, как кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многим». Иисус объясняет на своем примере, что руководство – это не властвование, это не такое, знаете, вот диотревство, это служение прежде всего. Петр говорит, что это прежде всего личный пример. То, к чему мы призываем сами людей, мы должны, засучив рукава, сами сделать это. В древности пастухи, они не гнали овец с палкой. Они шли впереди, а овцы шли за ними. Знакомый 22-й псалом нам, где Давид сравнивает Бога как пастуха, заботливого пастора, который не гонит овец лишь бы куда. Он ведет их в безопасное место, там, где есть хорошая трава, там, где есть спокойные потоки для овец. Вот это настоящий образ пастыря. Вы когда-нибудь задумывались, почему в Библии так много биографических текстов, особенно в Ветхом Завете? Примеры учат, они побуждают поступать так же, они оказывают влияние. В древности люди так и учились на примерах. Наши дети смотрят на нас. И во многом они поступают так, как они поступают, не потому, что мы их так научили. Они просто-навсего смотрят на нас и так же поступают, копируют нас. Скорее всего, ваши дети, если вы их спросите, не смогут сказать вам, какое наставление вы дали им неделю назад. Но они с легкостью смогут сказать вам, как вы отреагировали в какой-то ситуации, как вы повели себя. Могут рассказать о вашем поступке. Ни слова, ни какие-то богословские знания влияют на людей, на их ценности. Да, это тоже влияет, но больше всего влияние оказывает на убеждение личный пример. Это то, что сделал Иисус. Он показал пример, в частности, Петру. И теперь Петр стал пастырем. И теперь он призывает других пасторов, сопастырей, быть такими же, поступать так же, следовать за ним, за Иисусом. Братья и сестры, оцените свои мотивы. Как вы служите? Какую вы преследуете цель? Что вас мотивирует? Кого мы копируем? Что ваши жены, дети, ваши коллеги, ваши друзья, родные, ваше окружение говорит о вас? Что они копируют у вас? Какие качества они копируют у вас? Итак, вот 6 принципов, которые касаются пресвитерского служения. И все они сосредоточены вокруг одного качества – смирения. Следующая группа людей, которым Петр дает наставление в церкви, Следующая группа людей, которые нуждаются также в смирении, как и пресвитера, это младшие. Пятый стих, начало пятого стиха, Петр дает наставление младшим. Подчиняйтесь пресвитерам. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Неоднократно в этом послании апостол Петр говорил о послушании, говорил о покорности, покорности властям, вторая глава, покорности рабов своим господам, мы читаем в 18 стихе, во второй главе. В третьей главе апостол Петр использует это слово также, когда переходит к теме семейной жизни, призывает жен также покоряться своим мужьям. Слово также показывает здесь, что речь идет о другой группе людей. Дав наставление пресвитерам, Петр переходит к группе людей младших, буквально молодые люди. Пресвитера, пресбутерос – это знакомое слово для нас, старейшины. В отличие от молодых, они старшие. Мы видим здесь контраст. Молодые люди и старшие, пресвитера, пресбутерос. Кто такие молодые? В контексте лучше понимать, что речь идет о буквально молодых людях. Это не значит, что другим людям в церкви не нужно покоряться пресвитерам, кроме молодых людей. Просто Петр акцентирует здесь внимание на молодых людях. Тогда возникает еще один вопрос. А почему апостол Петр призывает только молодых людей подчиняться пресвитерам, пастырям? Большинство комментаторов сходятся во мнении, что Петр призывает молодых, потому что молодость, как мы знаем, это пора несмирения. Хочется бунтовать, спорить, добиваться своего, махать шашкой, но не хочется иметь власть над собой, не хочется иметь никаких авторитетов над собой, и здесь стоят опасности. Англиканский епископ Джон Райл, книги которого знакомы многим из нас, писал в 19 веке о таких молодых максималистах, и его слова, они очень и очень актуальны для нас с вами сегодня. Он говорил, как часто можно увидеть юношу упрямого, высокомерного и не терпящего наставлений, как часто они грубы и неучтивы со всеми окружающими, думая, что им не оказывается заслуженного внимания и чести, как часто они не останавливаются, чтобы прислушаться к совету старших. Они думают, что они все знают, они полны самодовольства своей мудростью. Они считают пожилых людей, особенно своих родственников, глупыми, забитыми и медленными консерваторами. Они воображают себе, что не нуждаются в наставлении или совете. Они все прекрасно понимают. Их злит, когда кто-то заговорит к ним. Как молодые жеребцы, они не переносят даже малейшего контроля. Они должны быть независимы и идти своим собственным путем. Это то, что мы наблюдаем сегодня в подростках, в молодых людях. Формы могут меняться, но суть, она неизменчива. Начинка всегда остается той же. Одна из причин, почему мы можем раздражаться хоть внутренне или показывая это как-то внешне, когда кто-то нам говорит о послушании и покорности, заключается в том, что мы не хотим считать себя ниже других. Мы не хотим себя чувствовать неравными. Мы хотим быть независимыми. Вспомните, дьявол сказал в Эдеме, будете как боги. И осознание зависимости, оно утратилось, появилась бунт, непокорность, гордость, первенство. При поступлении в Новосибирскую семинарию у нас ректор всегда задается абсолютно всем студентам один и тот же вопрос. Один и тот же вопрос. Есть у вас какой-то авторитет, человек, на которого вы хотели бы равняться, даже хотели бы быть похожим на него? Но ответы самые разные. Кто-то отвечает, у меня вообще нет никаких авторитетов. Кто-то говорит, что у него авторитет там Билли Грэм или Спержен и другие известные служители, и они хотели бы им подражать, и они подражают им. И на самом деле большинство людей, они хотят быть похожими, знаете, на каких-то книжных персонажей, на каких-то известных личностей из другого города или страны, на других служителей. И очень мало людей, хоть студентов, хоть в церкви, они говорят, у меня авторитет, это мой пресвитер. Я хочу прислушиваться к нему, я прислушиваюсь к нему, я хочу подражать каким-то его качествам. Это то, что должно быть на самом деле. Вспоминается стих из послания к евреям. «Поминайте наставника вашим, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражать вере их». Братья и сестры, позвольте мне спросить вас, кто является вашим авторитетом. По своей природе нам не хочется иметь никаких авторитетов. Нам не хочется быть в покорности, особенно детям, подросткам, молодым людям, молодым знатокам. Для кого-то это подчинение, это признак слабости, но это библейский принцип, который никак не унижает, который никак не ограничивает нас как личности, а напротив, он уберегает от многих неприятностей. Он, в конце концов, Бога прославляет. Подчиненность, на самом деле, это такое универсальное качество. Мы его применяем на работе, в семье, в обществе, в колледже, где угодно. Это не что-то новенькое. Это то, что, в принципе, и в обществе работает. И если послушание, подчиненность вызывает у нас беспокойство, какой-то внутренний дискомфорт, это потому, что нам наша гордость, она не позволяет принять, что мы, в конце концов, не самые высшие существа в этой вселенной. В греко-римской культуре покорность считали качеством раба. Это что-то было низкое, постыдное. Но именно этот образ, образ раба использовали апостолы. Использовал Иисус, чтобы показать суть смирения, суть христианского поведения. Апостол Павел говорит, вспомните Филиппийцам 2 главу, что Христос смирил себя, был послушен даже до смерти. Если сам Иисус проявляет покорность, смирение, то кто мы с вами такие, чтобы не покоряться? Смирение – это черта Божьего характера. Смирение присуще Богу. Послушание – это признак, это показатель смирения, если так можно сказать. И как сегодня может выглядеть послушание пресвитеру или пресвитерам вот так практично? Я бы отметил несколько элементов. Во-первых, это отсутствие критиканства в адрес пресвитера. Пастор – это на самом деле, как мы знаем, человек, которому больше всего достается, которого больше всего критикуют. То, что многие считают критикой, на самом деле это не критика, это просто критиканство. Они подходят и говорят, какой ты неудачник, пастор, как у тебя все это плохо получается, и там не так сказал, и то не так сделал, и так неправильно подметил, и так далее. Но это критиканство. Критиканство, оно разрушает, тогда как здоровая критика, она созидает, она скрепляет. Мы знаем, что здоровая критика – не просто пойти и рассказать свои недовольства, это готовность помочь. Помочь, где нужно исправиться. Также это проявление уважения. Прежде всего, я уважаю пресвитера внутри. Я благодарю пресвитера или пресвитеров. Я не унижаю прежде всего его сердце. Я не ропщу на него. И это проявляется внешне. Другой элемент – это доверие пресвитеру. Я покоряюсь ему, потому что я доверяю ему. Я ищу у него совета. Я ищу у своего пресвитера совета, а не бегаю к чужим пресвитерам или к нижним пресвитерам, аудиопресвитерам искать советов. Это проявление любви и заботы, в том числе материальной. Всяческая поддержка, материальная, словесная, молитвенная и так далее – это результат покорности. Если мы не хотим покоряться или подчиняться пресвитеру, то мы будем на самом деле нейтральными к его нуждам. Будем роптать, критиковать и никак не поддерживать его. Итак, мы видим здесь контраст старшие люди и молодые люди. С пресвитера. С другой стороны, Петр обращается к молодым, потому что они горячие, они неопытные еще. С другой стороны, Петр делает контраст старшие и молодые, и в середину заключают всех остальных, всю церковь, и говорит, что все должны быть смиренными. Братья и сестры, нам крайне важно запомнить и понять, что какое бы у нас ни было служение в церкви, какая бы у нас ни была степень ответственности в церкви, какой бы у нас ни был возраст физический или духовный в церкви, мы должны быть смиренными, мы должны делать Божье дело смиренно. Следующее наставление – это наставление всей церкви. Учитывайте интересы других. Мы читаем с 5 стиха: «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Итак, смирение должно проявиться в пасторской, бескорыстной заботе, служении, в заботе о людях. Оно должно проявиться в покорности молодых по отношению к пресвитерам. И теперь со второй половины пятого стиха Петр обращается ко всем людям в церкви и показывает, что как должно проявляться смирение по отношению друг к другу. У пастыри проявляется смирение по отношению к пастве, у молодых по отношению к пресвитерам, но у всей церкви смирение проявляется в взаимоотношениях друг к другу. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым, или лучше перевести следующим образом, все же в отношении друг к другу облекитесь смиренно-мудрым. Слово «облекитесь» использовали, когда речь шла о рабе, который готов или который одевает фартух перед работой. И здесь Петр призывает к смиренному мышлению слуги, к смиренному мышлению раба, облечься в смирение, подобно тому, как раб берет эту одежду, этот фартух, надевает на себя и готов служить. Хорошей иллюстрацией является поступок Иисуса Христа в горнице перед распятием, это Иоанна 13 глава. Когда Иисус вошел в горницу, уже Пасха готова. Вот в этой горнице не было атмосферы смиренного служения друг другу. Каждый хотел быть большим, каждый хотел более быть лучшим, каждый хотел из учеников быть более значимым. Но Иисус, Он припоясавшись, Он взял полотенце и Он омыл ноги ученикам, тем самым показал этим 12 бунтарям или 11 бунтарям, Иуды уже не было, урок смирения. И после этого он сказал: «Знаете, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». На самом деле это должно, этот поступок Христа, он должен был повергнуть в шок учеников. И в то же время он должен был очень сильно устыдить учеников. Сам Бог склоняется в лице Иисуса Христа, сам Христос, будучи Богом, склоняется и моет ноги, грязные ноги этим жалким людишкам. Мы видим глубочайший пример служения, смирения. Иисус выполнил то, что должны были делать рабы, если семья была обеспеченной, богатой. Мы читали из послания к филиппийцам, что Христос стал человеком, проявив смирение. Братья и сестры, мы должны быть смиренными друг к другу, облечься смиренно-мудрым, взять, образно говоря, вот этот фартух раба, надеть на себя и быть готовым служить. Это не дело выбора, это не дело моих предпочтений, это Божье повеление. И на практике это может проявиться следующим образом. Приходите по воскресеньям в Дом Божий. Приходите на малую группу. Не ожидайте служения себе, а служите. Я помню, как одна моя знакомая говорила, когда ходила в церковь: «Я хожу в церковь, потому что мне здесь нехорошо. Люди такие милые, все меня приветствуют, люди помогают, люди как-то заботятся о мне здесь». Но это неправильный приход в церковь. Каждый из нас должен быть настроен: я прихожу в церковь, чтобы служить, чтобы не ожидать от других, но отдавать. Служите с ближним с радостью, выполняя даже самую, казалось бы, непрестижную работу. А в Новосибирске в церкви, где мы там тоже здание, где мы находимся в церкви, здание тоже арендуем, и там нет уборщиков, кто бы убирался после служения, мыл полы. И постоянно какая-то тяжесть такая вот нависает над членами церкви. Каждый хочет проповедовать, каждый хочет вести молитвенное, каждый хочет спеть песню или стих рассказать, как-то просто вот публично поучаствовать. Но почти никто, несколько человек всего лишь хотят мыть полы. Каждый убегает от мытья полов, от мытья посуды после чаепития и так далее. Но мы должны быть готовым приходить в церковь и делать даже как бы непрестижную работу на первый взгляд, но которая значима для церкви, значима в Божьих глазах. Подавайте пример друг другу такого смиренного служения, но не показывайте каждой своей клеточкой тела, что вы не хотите служить. Служите с любовью, с радостью, любовью, заботой, как говорит апостол Павел, о душе, как для Господа. Просто запомните этот образ. Фартух и раба. Мысленно одевайте на себя эту одежду и будьте готовыми служить. Кто-то мудро подметил, что человеческие взаимоотношения можно охарактеризовать всего лишь одним словом – манипуляция. И здесь нет ничего удивительного, потому что люди, они склонны использовать других людей для достижения своих целей. И часто чья-то помощь, чья-то поддержка, внимание может восприниматься как какая-то манипуляция, как использование. Это мирская система взаимоотношений. Я использую тебя, чтобы мне было хорошо, чтобы я мог подняться по карьерной лестнице. Но библейский тип взаимоотношений, он другой. Я учитываю твои интересы, чтобы было тебе хорошо. Именно поэтому невозрожденные люди, они удивляются, и они не могут понять вот эту библейскую концепцию взаимоотношений, библейскую концепцию служения друг другу. Далее Петр говорит, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Это цитата из 3 главы книги Притчи. Интересно, люди, которые не покоряются, люди, которые не считаются с другими людьми, люди, которые ставят свои интересы выше интересов других, люди гордые, они противятся смирению, но по иронии Бог сам противится таким людям. Если нет смирения перед Богом по отношению к людям, Бог будет противиться, Бог будет ставить препятствия, ломать, смирять. Если мы посмотрим на 4 главу этого послания, она заканчивается тем, что Бог судит церковь. В том смысле, что Бог проводит церковь через очищение, чтобы церковь, чтобы Божьи дети, они были эффективными, полезными для Него здесь на земле, полезными для общества, для церкви. Мы не всегда можем видеть опасность. Мы можем возвышаться, превознеситься, будь то открыто, как мы говорили, или как-то замаскировано, и при этом думать, что все в норме вещей. Но Бог, чье око над нами, Он видит опасность, которая нас подстерегает, и Он противится нам, чтобы не выпустить нас в эту опасность. Когда мы учитываем интересы других, когда мы одеваем вот эту одежду смирения, чтобы служить, когда готовы отказаться от своих интересов, готовы пасти стадо, служить достойно, то мы, друзья мои, как говорит Петр, мы делаем это не сами по себе, мы делаем это вместе со Христом. Часто можно услышать: «Я не могу быть смиренным, я такой, какой есть, поэтому принимайте меня таковым, какой я есть, смиряйтесь, это Бог меня послал, чтобы вас смирять». Но это миф. Мы можем смириться. Почему? Потому что Петр говорит, потому что над нами Божья рука. И эта Божья рука, она вознесет свое время, прославит свое время, наградит свое время. Точно так же, как Бог даст когда-то в будущем венец славы пресвитерам. Когда явится, возвышение будет в будущем, а сейчас Божья рука, Божья премудрая, любящая рука, она помогает смиряться. И мы в прошлый раз говорили, что Бог иногда помещает просто верующих в такие обстоятельства, чтобы они смирялись перед Ним. Псалмопевец говорит в 50-м псалме: «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, и всесожжение не благоволишь». А что тогда нужно Богу? И дальше псалмопевец отвечает: «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». В другом псалме мы читаем: «Высок Господь», 137-й псалом, «Высок Господь и смиренно видит, и гордого узнает». Иначе говоря, Бог видит каждого издали. Гордецы, они никуда не могут спрятаться. Мы не можем скрыть нашу гордость, наше несмирение. Вспомните, как Бог через пророка Исаию говорит в 66 главе. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущее перед словом моим». А вот пример апостола Павла. Никто из людей наверняка не мог упрекнуть апостола Павла в гордости. Апостол Павел, да никогда, это самая смиренная личность. Но не важно, как люди оценивают, важно, как Бог оценивает, важно, как мы сами думаем о себе. И апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 12 глава, 7 стиха, знаменитые слова. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молила Господа о том, чтобы он удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитал во мне сила Христова». Не важно, что это за жало во плоти, важно совсем другое. Бог ставит преграды, Бог вмешивается, чтобы его дети, чтобы его служители а мне не думали о себе, не мнили о себе слишком высоко, чтобы они уповали на Бога, чтобы Бог был прославляем, чтобы вся слава доставалась не нам, а Богу. Об этом же говорит апостол Петр. Смирение по отношению к людям, оно тесно связано со смирением к Богу. Одна из причин, почему у нас может не получаться смиряться перед людьми, считать других людей, возможно, выше себя, учитывать интересы других людей, заключается в том, что мы пытаемся делать для людей, возможно, осознавая какой-то наш человеческий такой нравственный долг. Для людей, делая что-то для людей, ради людей, смиряясь ради людей, это путь к поражению. Служение ради людей – это путь к поражению, потому что людям всегда будет что-то не нравиться. Люди всегда будут недовольны чем-то. И более того, у нас может расти такая неприязнь к этим людям, непринятие, ненависть по отношению к этим людям. Поэтому нам нужно смиряться для Бога, ради Бога, как говорит апостол Петр. И тогда не важно, как ведут себя люди. Вернее, это никак не повлияет на нас, потому что мы предеваем других людей. Мы одеваем этот фартук, чтобы служить другим людям не ради них, а исключительно ради Бога. Дальше Петр говорит, все ваши заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас, лучше перевести причастием. Все заботы ваши возложи на Него. Это не новое повеление. Апостол Петр объясняет, как смиряться, возложив заботы на Него, то есть на Бога. По-другому можно еще сказать, смиритесь, возложив все ваши беспокойства на Него, на Бога, то есть потому что Бог беспокоиться о вас. С одной стороны, смирение – это пассивное действие, в том смысле, что мы не берем инициативу на себя. Но с другой стороны, смирение – это активное действие, в том смысле, что наши беспокойства, заботы, переживания мы возлагаем на Бога. И в контексте этого послания видно, откуда берутся заботы, переживания. Есть испытания, есть люди, которые причиняют боль, будь то домашние, будь то коллеги, или соседи, есть те, кто в церкви доставляет немало хлопот, и где-то приходится проглотить обиду, смириться, просто пренебречься своими правами, и Бог ставит препятствия по одной только причине, чтобы уберечь нас от опасности, подобно птенцам, чтобы мы не выпали из гнезда. Он смиряет нас. И неправильно в таких ситуациях, говорит Петр, выкручиваться самостоятельно. Правильный путь, когда мы возлагаем на Бога, который беспокоится о нас, наше беспокойство. Друзья, просто ответьте себе на вопрос. Не пытаюсь ли я идти вперед, делая свое, несмотря на то, что Бог противится моим делам, моим отношениям, моему служению, где нет смирения, где есть фальшивка, где есть просто какие-то достижения, желание достичь чего-то своего. Готов ли я смириться ради другого человека? Готов ли я отказаться от своих прав, подобно слуге и служить? Готов ли я возложить заботы, переживание, которое доставляет, возможно, мне смирение на Бога, или я возлагаю надежду на себя. Итак, мы видим в этом тексте три группы людей. Это пресвитера, это молодые, и это вся церковь. Это люди с разным возрастом. Но все эти три группы объединяют одно качество. Все эти три группы нуждаются в одном качестве – смирение. Поэтому какое бы у нас ни было положение в церкви, какая бы у нас ни была степень ответственности в церкви, какой бы у нас ни был возраст, духовный или физический, мы должны быть смиренными. Мы должны делать Божье дело смиренно. И это должно проявиться, во-первых, в достойной заботе о людях, в церковном служении, пресвитерском служении. Во-вторых, это должно проявиться в покорности а пресвитеру, или, как говорит апостол Петр, во множественном числе пресвитерам. И в-третьих, это должно проявиться в учитывании интересов других, одевая вот этот образ фартух раба, при этом смиряясь под Божью руку и возлагая свои заботы, возлагая свои переживания, которые, возможно, приходят ко мне, когда я смиряюсь, пренебрегая где-то своими правами, возлагаю свои заботы на Бога. Вот три сферы. Пресвитерская сфера, сфера молодых и такая общецерковная сфера. И везде должно быть смирение. И поэтому мы должны ясно себе запомнить, что какое бы у меня ни было служение в церкви, или степень ответственности, или возраст, какой бы у меня ни был, меня всегда должно окружать смирение, смиренно-мудрее по отношению к людям, по отношению к пресвитерам, по отношению друг к другу и по отношению к Богу. Аминь.